Итак, друзья, у нас сегодня 5 апреля 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Находимся мы в Москве сейчас, возле метро Новослободская, в культурном центре просветления. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. У нас работают курсы по дистанционному систематическому изучению йоги через интернет. Находятся они по адресу курс.openyoga.ru, а также магазин, где можно купить наши фильмы, наши какие-то обучающие программы. Магазин находится по адресу shop.openyoga.ru. Итак, мы, друзья, продолжаем с вами рассматривать нашу тему «Йога и свобода». И на предыдущем занятии мы углубились вот в анализ соотношения нашей свободы и того, что называется нашими чувствами. И с самого начала я хочу спросить, есть ли у кого-то еще мысли по этой теме? Может быть, за прошедшее время на кого-то снизошло откровение? Или, может быть, он как, знаете, древний мудрец что-то переоткрыл в этой области? Или никто ничего не делал, никто ничего не думал? Да, пожалуйста. Да, микрофон только и представится.
Елена Войнослужский. Я в прошлый раз все сказать не сказала. Вы на прошлой лекции был такой вопрос, точнее задание, поразмыслить о том, какие, как бы, что является, все ли чувства являются чувствами, то есть такими, как надежда, страдания, можно ли их тоже назвать чувствами, или это что-то другое. И мне вот пришла такая ощущение, что вот такие есть чувства, которые в принципе связаны с нашей гормональной системой, вот так, страх, вожделение, радость, печаль, то есть когда мы их ощущаем, у нас есть какие-то выделения, какие-то физические проявления. И также их можно снести с энергетическими центрами, с чакрами. А, например, такие чувства, вот, как надежда, страдания, они у каждого индивидуальны, им даже сложно дать определение, то есть, что это, как они проявляются, как выражаются. Они уже, это скорее как какие-то и идеи разума, то есть что такое надежда или что такое доброта, вот даже можно с какой-то чакрой стать вместе с какими-то ощущениями.
Угу. Ну, интересная точка зрения, но вот знаете, здесь вот одну вы очень интересную тоже такую деталь, подробность зацепили, которую мы не очень-то обсудили на прошлой лекции. Ну, вот действительно, есть соотношение между гормональными какими-то факторами, скажем, на формирование наших внутренних эмоций. Но ведь мы, как вам напомню предыдущую лекцию, пришли к достаточно серьезному такому заключению, что на самом деле любая эмоция, она формируется не только лишь наличием тех или иных гормонов, но также и каким-то нашим откликом нашего свободного «я». То есть получается, что любая эмоция, по большому счету, это вот такой синтез или симбиоз отклика гормонального, скажем, нашего тела и волеизъявления нашего свободного «я», испытывать ли ту или иную эмоцию или нет. Ну, действительно, вспомните, когда вы испытывали ту или иную эмоцию. Вот этот процесс зарождения, скажем, страха, или надежды, или еще какой-нибудь эмоции. То есть, как вы понимаете, эмоции сами по себе ну, вот редко нас, знаете, как вот ни с того ни с сего сижу, вдруг бабах, боюсь. И начинаю трястись, да? Вот. Или сижу, о, надежда у меня проснулась, да, все, буду надеяться. Механизм достаточно своеобразный. То есть, прежде чем у нас возникает та или иная эмоция, у нас, как правило, проскальзывает та или иная мысль на поверхности будхи. И она, как знаете, первый камушек, который вы кидаете с горы, который приводит затем к лавинообразному нарастанию реакций. Ну, действительно, вот у вас какой-то страх. Вот вы себе такой идете, значит, или там дома сидите, телевизор смотрите, в таком радужном состоянии вдруг включаете какую-нибудь передачу, а там вас начинают запугивать. Вы знаете, вчера два бомжа, значит, там перерезали друг друга, там или еще что-то. Вот включаете телевизор, чернуха на вас брет. И вот ваш услужливый разум под впечатлением вот этого толчка негативного начинает примерять ситуацию на вас. И вот вы уже сидите, думаете, а вдруг бы одним из бомжей оказался я. Понимаете, да? То есть, и это первая мысль, да? А потом, знаете, она как клубок. Да, действительно, начальник на меня плохо на работе посмотрел, он, наверное, меня уволит, я останусь без денег, без жилья, муж меня бросит, там дети от меня отвернутся, уйдут, а буду я, значит, один-одинешенек. Пошло-поехало внутреннее, вот это вот этот внутренний этот монолог-диалог, да? Вот. А потом вы действительно начинаете как бы где-то верить, да, действительно, я стану бомжом, меня, да. Значит, это уже как бы, знаете, такая визуализация, эта визуализация начинает уже в более другие области устройства нашей психики, нашего тела, а реакция нашего организма он понять не может, он видит такой негатив, он раз там как-то встрепенулся, каких-то гормонов повыбрасывал в кровь. И вот вы уже начинаете физически ощущать, что вам уже, знаете, не по себе, вы уже не можете на месте усидеть, потому что уже подключился к фактору мысли фактор вашей физиологии, устройство вашего тела, уже там надпочечники что-то выработали, там все эти наши гипоталамусы, там эти самые, все это компот каких-то гормонального отклика, он начинает действовать на наше физическое тело. А тут же просыпаются, друзья, впечатления, которые мы тащим со времен, так сказать, неосознанных. Что да, действительно, были у нас когда-то стрессовые ситуации страха. И вот этот компот гормональный при этом страхе был точно такой же. У нас вырастает ассоциативная связь. Уже наши мышцы говорят, ага, вот точно такое же было в последний раз, когда ты экзамен сдавал, значит, это самое, не зная билета, да? То есть уже какая-то раз память, как бы вы вытаскиваете воспоминания о пережитом состоянии. Понимаете, вот и в ответ на эти гормоны, что заставляет эти гормоны еще больше вырабатываться, ваш разум вот в этом прессинге становится неконтролируемый. А разум, он, знаете, такая, это же очень интересный инструмент. Он просто мгновенно творчески генерирует любую идею. И вот уже вы во всех красках видите, как вы в этом бомжатнике живете, значит, вместе с этими другими бомжами. И услужливый разум будет говорить, да, да, вот будешь именно так, значит, как тот. Примерять начинает на вас. А вы же считаете себя и разумом, и телом. А тело на это откликается. И вот это вот по нарастающей, вот эта вот такая реакция лавинообразная. И вот вас уже трясет от страха. У вас уже там, знаете, там давление, в общем, все факторы отрицательные вашего физического состояния, которые уже объективны. У вас можно взять, допустим, в этот момент анализ крови, он действительно объективно покажет, что там количество такого-то гормона такое-то. или измерить там активность вашего мозга на каком-нибудь томографе, он покажет, что да, действительно, такие участки, отвечающие там за то или иное состояние, возбуждены. А ведь все началось, друзья, с первого совершенно там случайно услышанной в новостях какой-нибудь подробности, какого-нибудь ужасного там происшествия. А все остальное вы волеизъявили добавить сами. Понимаете, в чем дело? И здесь такая очень опасная ситуация, что с одной стороны есть какой-то внешний провокатор, с другой стороны у вас есть печальный опыт, когда с вами что-то отрицательное было. С третьей стороны воспоминание этого печального опыта накладывается на те действия вот этого провокатора, и вы становитесь легкой игрушкой вот в этом потоке неконтролируемых эмоций, чувств, мыслей и так далее и тому подобное. Поэтому вот у нас, скажем, в йоге говорится, что не так бойся воздействия на себя, как неадекватной реакции на это воздействие. Не так бойся, вот, что там какой-то внешний фактор, который тебе кажется очень там такой ужасный, как своих поступков под действием этого зачастую гипотетического фактора. Вы сами себя загоните в ловушку страха, в ловушку нервозности. И даже при всех оставшихся равных, да, ну, подумаешь, понервничали, ну, потом там успокоились. Это же ведь изнашивает нервную систему, то есть она ее перегружает. То есть вы устаете, а если, не дай бог, вам после этой усталости встретиться с реальной опасностью или угрозой, то вероятность того, что вы под действием усталости, этого психоза и так далее совершите ошибку, вероятность этого возрастает, друзья. И это совершенно не смешные такие вот моменты. Хочу напомнить, что в искусстве ведения войны, еще, по-моему, там этот, кто там, Клаузевиц, такой есть, был такой дядечка, одно время был чрезвычайно популярен, действительно, у него афоризмы ведения войны крайне такие заставляют задуматься. Кстати, был русский этот самый офицер, а потом прусский, то есть немецкий, ну, то есть на сторону как бы служил. Поэтому одинаково можно считать и нашим, и немецким, да. Так вот, деморализованная армия – это отсутствие армии. Деморализованный солдат – это отсутствие реального сопротивления. Поэтому ведутся очень такие продуманные психологические, как сейчас их называют, войны, по заброске дезинформации заведомой, по внушению неуверенности в себе, страха, неверия там в свое оружие, в свое руководство. И зачем? И это приводит просто к иногда ошеломляющим результатам. Помните тех же фашистов, да, то есть когда они громили одну страну за другой, уже выработалось у всех ощущение, что эта армия непобедима. Вспомните Наполеона, та же самая ситуация, когда вот он одну страну за другой громил, выработалось отношение, что армия непобедима. И что мы имеем, скажем, вот у нас в стране? У нас как-то не очень принято об этом говорить, это достаточно такие печальные страницы истории. Ну вот в частности под Киевом, когда немцы окружили, у нас сдалось 660 тысяч человек. И в большей степени вот по причине паники, по причине деморализации. Это гигантское количество, друзья. То есть зачем воевать, когда можно человека обработать психологически так, что он перестает сопротивляться? Это только уже потом, уже когда, знаете, уже там эти бои под Вязьмой были. Там действительно уже наши солдаты сражались до последнего, до конца, ни во что не веря. Почему? Потому что вот они, вот боеспособный дух проснулся, уже вне зависимости от того, там идет враг, не идет, превосходит, не превосходит, пол Европы он завоевал или не завоевал, там уже стало вопрос жизни и смерти. То на первых этапах войны это было что-то совершенно такое, ну как знаете, чудесно удивительное. Та же самая ситуация была, когда Гитлер захватывал Францию. Там вот эта вот волна того, что на тебя надвигается непреодолимая сила в виде немецких войск, настолько деморализовала всех, что даже при наличии танков, вооружения, оружия, у всех исчезала воля к сопротивлению. Не говоря уже про победу, волю к победе. И вот, к сожалению, каждый из нас в нашей, так сказать, каждодневной битве со своим неведением очень часто проигрывает эти схватки. Потому что нас деморализовывают еще до того, как мы встречаемся с реальными трудностями. И мы, поджав лапки и хвост, сдаемся врагу иной раз много-много слабее. И вот с чего начинается эта сдача? Вот именно с того, что как сработает этот механизм наших чувств. Вот приходит какая-то информация, и мы либо подкрепляем ее своими чувствами, и она завладевает нами, либо мы не поддаемся на это. Приходят какие-то мысли, а мысли приходят, ну, из нашей жизни, то есть какая-то ситуация, что-то там, чего-то. Приходит мысль, и если эта мысль присосалась к нашим эмоциям, то есть если эта мысль вызвала эмоции, эмоции захватили нашу энергию, энергия захватила наши гормональные эти все фабрики, или по-другому все вот эти лепестки чакр, это если рассматривать согласно концепции тантрического объяснения устройства человеческого тела, то получается, что мы сами как бы даем врагу нажать на те кнопки, которые приводят к тем или иным эмоциям. И сказать, что было первой причиной, очень тяжело. То ли вот эта информация, которая пришла, то ли воспоминания нашего предыдущего опыта с негативом, который у нас когда-то был, то ли еще что-то. Но как только оно все соединяется, какая-то чернуха из средств массовой информации соединяется с вашим воспоминанием вашего негативного опыта в жизни до этого, под это дело подключаются ваши эмоции. Как только подключаются ваши эмоции, они начинают очень сильно влиять на все структуры устройства вашего тела, на вашу нервную систему, гормональную, какую угодно. Я сейчас даже не хочу детализировать эти факторы. То вам справиться становится чудовищно тяжело. А если же вы задавили это на подходе, вот мысль только-только пытается негатива к вам войти, а вы ее раз и задавили, не пустили, то и нет соответствующей реакции дальше, и вам легче контролировать себя. И вот здесь мы, конечно же, приближаемся к более реальным каким-то практикам, раджа-йоги по управлению мыслью. У нас просто которые дают вполне конкретные рекомендации. В рамках курса «Йога и свобода» у нас нет возможности анализировать это все. Это все-таки предмет других йог. Чтобы детально описывать, как, какая практика, что делает. Но кое-что вы уже должны знать уже прямо сейчас. Если, знаете, есть канал информации, по которой идет непроверенная чернуха, вы должны выключить этот канал информации. Поэтому вовсе не безобидно, допустим, неконтролируемо смотреть телевизор, слушать радио или посещать те или иные там интернет-порталы. Вот я сейчас захожу на этот почтовый этот сервис, да, а там мне бабах вываливается лента новостей, причем очень грамотно составленная, очень хлесткая, так, чтобы заинтересовать меня, запугать или наоборот как-то интрижку какую-то вести, чтобы я там нажал мышкой и ушел куда-то в дебри их сайта. Они пытаются поймать меня на моем сознании, чтобы потом выкачать из меня энергию жизни. Они с этого живут. И, ну, я уж не говорю про средства массовой информации. Вот у вас работает телевизор, а вам кажется, что вы занимаетесь своими делами и не слышите, что там по телевизору. Вы-то не слышите. А вот ваш подсознательный разум каждый негатив выхватывает. Вы даже себе отчета не отдаете, как он выхватывает и формирует где-то у вас там в глубинах негативный фон. А потом вы удивляетесь, почему у вас все так в черном цвете. Да все очень просто, вас обрабатывали с утра до ночи, а вы этого даже не замечали. То же самое с радио, с рекламой, совсем-совсем на свете. То есть любой поток информации, который может внедрить вот эту провокационную мысль, скажем, вашего страха, вашей ревности, вашей злобы неконтролируемой. Так вот этот поток информации должен быть подставлен вами под контроль. Потому что это может быть такая лазейка для того, чтобы вас поработить. Даже если вы сами не отдаете себе отчет, как это делается. И понимаете, совершенно безобидная какая-то информация может привести к неконтролируемой мысли, а вы волеизъявите, вольно или невольно ее усиливать, а волеизъявите усиливать, если у вас был предыдущий негативный опыт. Как говорят, обжегшись на молоке, на воду человек дует. И вы же начинаете трясти, бояться. И поэтому вот этот фактор волеизъявления, из-за чего же начинается эмоция, он очень такой, знаете, скользкий. И так буквально со всеми эмоциями, и с, может быть, и с там, надеждой тоже. Смотрите по телевизору жизнеутверждающие какие-то там передачи, и вот потом, оп, и оптимизм откуда-то взялся. Смотрите что-то заведомо негативное. Друзья, вот я еще раз хочу подчеркнуть вот этот трагизм нынешней цивилизации. Наша модель нашей цивилизации, она корнями восходит к модели, которую, в общем, породил, в общем-то, Рузвельт во времена Великой депрессии. Это так называемое общество потребления. Такая достаточно сложная схема, поведенческая, экономическая, которая доказала свою жизнеспособность на протяжении всех этих лет с Великой депрессией и постепенно начала подминать под себя всю цивилизацию. Реальным оплотом противостояния был этой идеи, модели, был Советский Союз. Но, как вы помните, он в одночасье рухнул. Другие страны, которые также этому сопротивляются, ну это, как правило, страны Востока, там какая-нибудь Северная Корея, закрытая полностью, или Китай тоже с очень серьезным таким идеологическим заслоном любой информации. Ну, либо такие сообщества типа Индии, которые варятся в своем соку, и до них достучаться практически невозможно, да? Вот. Либо арабские страны, у которых это идет немножко в такой экстремизм, такой явный, такой воинственного характера, собственно, откуда все проблемы там на Ближнем Востоке. Но вот это вот, знаете, вот эта идея, я не хочу сказать, что это плохая идея или хорошая идея, это была идея совершенно уместная в свое время и в своем месте, во времена Рузвельта для условий Америки депрессивной. Но сейчас она распространилась по всему земному шару, и она фактически диктует свои какие-то правила игры. Достаточно жесткие, суровые, бездушные. Действительно, законы извлечения прибыли. Тупые законы извлечения прибыли. И поэтому, если законы такие, то на этом поле этого законов вырастают и вот эти вот все перекосы. И вот, допустим, средства массовой информации, они занимаются чернухой. Думаете, что там все извращенцы, что ли, на этих первых наших каналах сидят? Нет, там хорошие, нормальные, вменяемые люди. Система такая, что она заставляет их демонстрировать и провоцировать самый большой негатив. Почему? Ну, схема достаточно простая. Если ты контролируешь сознание, ты контролируешь энергию, как вы помните, аксиоматику йоги. Сознание плюс энергия – это некий аналог праны. А прана – это аналог денег. И все остальное – это как построить механизм, дабы, контролируя сознание, ты получал деньги. И, безусловно, общая стратегия этого общества, она, это игра на понижение. Ну, закон джунглей, друзья, это Дикий Запад. Вы помните, да, эти все легендарные вестерны про Дикий Запад и их менталитет? Ой, у кого-то что-то пищит, друзья. Выключайте свои эти пищалки. Вот. Вспомните их все девизы, да, что каждый за себя, Бог за всех. Или, ну, не буду я вам повторять это все. Так вот, изначально это отношение к жизни потребительское, индивидуалистичное. Пусть мне будет хорошо, а там хоть трава не расти. Это все идет в сторону понижения, да, то есть. И в странах Запада такая тенденция была все принижать. Уж фильм ужасов, так обязательно в Америке. Или какая-нибудь самая ужасная катастрофа, или еще что-то. То есть это цивилизация, которая, знаете как, работает на понижение. Запугать кого-то. Если ты кого-то запугал, ты привлек его внимание. Если ты привлек его внимание, ты контролируешь его сознание. Если ты контролируешь его сознание... Ты контролируешь его энергию, потому что он весь уже трясется от своего адреналина. А если ты контролируешь его энергию, то ты тут же говоришь, ну вот у вас есть этот ужасный страх, как вы себя плохо чувствуете? А у меня есть чудо-таблеточка, стоит всего лишь там $10, надо пить каждый день по одной, желательно по две, купить можно там-то и там-то. Это такая вот схема незамысловатая, да? Паразитирование, вот, ну, эта система породила паразитирующие вот такие функции. Вот сейчас, вы сегодня, я больше чем уверен, придете домой, включите телевизор, вот 100% увидите чернуху. Если там промелькнет какая-нибудь хорошая новость, да, то опять кто-то там кого-то убил, зарезал, утонул, цунами, наводнение, метеорит скоро прилетит, вообще там конец света на днях. Вот. А думаете, откуда это взялось? Из средств массовой информации. Из желания контролировать. Запустить вам маленькую мыслишку, чтобы вы начали, чтобы вас деморализовать, А потом, когда вы деморализованы, вы как пластилин, что хочешь из вас слепишь. Еще будете благодарить за то, что предупредили, уберегли. Но вы должны понять, что они не предупреждают вас об опасности. Они наоборот вас деморализуют. И когда вы с реальной опасностью встретитесь, у вас ручки-ножки затрясутся, когда хоть какая-то гипотетическая там, вероятность, что там у вас там, на работе вам премию не заплатят, у вас ручки-ножки затрясутся, и вы перестанете быть свободным человеком, вы превратитесь в раба. Я очень много видел еще, как говорится, по своей прошлой жизни такие, знаете, паскудные фирмы, где взаимоотношения между работниками на этой фирме, это вот, знаете, ну, в общем, просто смотришь и просто удивляешься, как такое вообще может быть. Где все друг друга боятся, подсиживают, там, друг на друга стучат, всячески, знаете, пытаются себя обезопасить за счет принижения других и так далее, и так далее. То есть это очень мерзкая, гадкая, отвратительная ситуация. Я не удивляюсь, что так много отношения к работе, как к негативу. Ну, действительно, в такой фирме поработаешь, так и работать не захочется нигде. Вот. И то есть эта игра на такое как бы понижение, она деморализует, она делает из вас раба. Вот на Западе люди, чего они боятся? Чего они боятся вот на Западе, среднестатистический там американец? Боятся потерять статус. Они не боятся умереть с голоду. С голоду у них никто не умирает. У них там пособие по безработице, что там можно жить припеваючи. Но они боятся ездить там не на новой машине. Они боятся, что соседи скажут, а, да он там этот, неудачник. И вот этот вот страх потерять социальный статус приводит к тому, что люди там жизнь заканчивают самоубийством. Или действительно там спиваются, или еще что-то. Хотя реальной угрозы нет. Есть всего лишь вот этот вот страх. То есть страх делает нас несвободными. Поэтому любой страх... Пока мы не победим, скажем, страх или другие эмоции, мы никогда не станем свободны. Но вот вопрос, и что же надо делать? Ну, первое мы уже указали, что приходите домой, чувствуете, вот канал идет информации неконтролируемой. Сразу же проанализируйте, а может это не информация, а дезинформация? Может это не предупреждение вас об опасности, а может быть это запугивание вас, чтобы потом вас голыми руками брать? То есть первое, вы должны контролировать появление вот этой первой мысли, друзья. Вот первая мысль появилась, вы ее должны сперва осознать, а только потом она, знаете, присосется к вашим эмоциям. Если она присосется к вашим, как вызовет ваши эмоции. А если она вызовет ваши эмоции, то эмоции, как пиявки, начнут высасывать из вас прану. И страх вдруг начнет нарастать на глазах. Или там ревность, или злоба, или еще что-нибудь. Так вот, тут надо отлавливать этот момент. Если вы знаете, что вы чего-то боитесь. Вот была у вас в жизни ситуация, когда вы чего-то боитесь, да? Очень контролируйте всю информацию, связанную с тем фактором, который вот так или иначе имеет отношение к тому, чего вы боитесь. То есть не надо, скажем, посещать... Да, спасибо большое. Те ресурсы, скажем, в интернете, которые связаны с вашим страхом, они вам не помогут, они его усилят. Ну а здесь нужен, друзья, ну это опять же я сейчас несколько из раджа-йоги вам говорю, такой момент. Вот как только мысль вошла, и какое-то время мы ее постигаем, мы должны распознать мысль. Это вритти вошла на поверхности нашего будхи, как сказали бы там, в теории йоги. И требуется время, чтобы ее распознать. Распознавание идет за счет сравнения того, что уже было, с предыдущими отпечатками. Мысль может вообще быть какая-то посторонняя, но если она хоть немножко похожа на предыдущие мысли страха, или мысли страданий, она сразу же будет классифицироваться как мысль страх. И вот управлять мыслью вот в момент познания этой мысли, очень тяжело, потому что в мгновение ока мысль соединится с эмоцией. Как только мысль соединится с эмоцией, все, очень тяжело ей управлять. Она начнет захватывать постепенно над вами власть. Но у нас есть очень интересная способность, которую призывают развивать в йоге до того момента, когда вы не научитесь полностью контролировать мысли. Потому что способность полностью контролировать мысли – это очень высокая способность на грани самадхи. Когда вне зависимости от того, какая мысль вошла, или там подключилась она к эмоциям или нет, вы умеете ее уничтожать. Но это очень-очень долго надо работать над собой, очень долго заниматься хатха-йогой, крия-йогой, пранаяма-йогой, мантра-йогой, чтобы вот научиться это делать. Гораздо легче использовать очень интересный эффект, когда вы вдруг начинаете чувствовать, что вот сейчас в вас войдет мысль негатива, она еще не вошла. Но подобно тому, как, знаете, когда большой корабль плывет, впереди большого корабля волна, опережающая его, такое как бы оповещение, ща войдет негатив. И вот если в этот момент вы распознаете, что вот что-то такое, что-то не то, и успеете выключить канал информации, заткнуть уши, закрыть глаза, выдернуть из розетки телевизор, отключить компьютер с интернетом, я уж не знаю, там убежать от человека, который хочет вам что-то ужасное рассказать, там, или так далее, и тому подобное, вот, то вы избежите вот этого момента проникновения. Знаете, как вирус, вот он только собрался в вас проникнуть, а вы в самый последний момент почувствовали, что-то не то, взяли и удрали, или взяли, там, закрыли все каналы информации, то ну, это в значительной степени облегчит вам жизнь. Облегчит вам жизнь в значительной степени. Я вот не знаю, боюсь сейчас соврать, очень так опозорить, что называется, свои седины, да? Но я помню, что кто-то рассказывал про эпидемию гриппа. Была эпидемия гриппа в начале 20 века, которая называлась испанка. Она унесла там что-то какое-то огромное количество миллионов людей. Вот, люди умирали буквально в огромные проценты после заражения умирали. И самое печальное, что потом выяснили причину, почему она такая смертоносная. Сама по себе-то этот вирус был-то так себе, средненький. А проблема была в том, что он резко активировал иммунную систему человека, и человек сам начинал повышать свою температуру до 40 градусов и выше, после чего от своей же собственной температуры его же собственные там органы не выдерживали, и он умирал. То есть маленькая эта пакость, она, и вот если в первые часы ты эту атаку этого вируса выдерживал, испанки, все, потом лечение быстрое, как от обычного насморка. А если в первые часы ты позволил своей же иммунной системе, значит, включиться в его борьбу и поднять температуру, то ты обречен был на смерть, потому что, ну, там зашкаливали уже. Ну, я не знаю этих всех подробностей, еще раз, я могу прослыть человеком, который лезет не в свою область, но вот я этот пример привел только лишь для того, чтобы прохарактеризовать эту всю опасность. Еще раз, не обязательно просто нас завоевывать, нас можно деморализовать. Обратите внимание, в советских странах тоталитарных, что советские, что фашистская Германия, у них игра была на повышение. Они наоборот скрывали весь негатив. То есть негатив уже был явный, но все говорили, нет, никакого нет негатива, позитив, все замечательно, коммунизм завтра построим или там захватим всю весь земной шар. То есть вот на этом позитиве собственно, там вот в Берлине, там уже в 45-м году, когда уже вообще не на что было надеяться, все там были, все надеялись на чудо оружия, что фюрер сейчас что-нибудь достанет, кому-нибудь таинственное оружие и победит всех. До последнего надеялись, уже пока уже Гитлер не застрелился, типа, а где чудо оружие, куда дели, да? Вот. То есть это как бы манипуляция нашим каналами информации в одну сторону, то есть перекос в сторону позитива. Те страны, которые почему-то называют себя демократическими, а по сути дела, ну не знаю даже, как их называть. Собственно, там, друзья, степень несвободы там тоже очень большая. Мы не свободны как-то с одной стороны по одному, а они не свободны как-то с другой стороны по другому. Наша несвобода более очевидная, грубая и, знаете, вот такая наглядная, а у них несвобода более тонкая, завуалированная и спрятанная. И знаете, честно сказать, не знаю, какая несвобода лучше, а какая хуже. По-моему, они одинаковые. Одинаковые. Вот. Так вот, а и там это манипуляция информацией, манипуляция первой мысли, которая у вас есть. А в дальнейшем вы сами подключаете эмоцию и делаете себя несвободным от той или иной эмоции. Вот, друзья, у нас получилось такое углубленное рассмотрение еще и раджа-йоги. Поэтому выводы какие? Выводы следующие. Контролировать потоки информации так же, как вы контролируете свою пищу. Вы не будете есть что-то грязное, вонючее? Не будете. Почему же вы едите грязные, вонючие потоки информации? Вы не будете есть там какой-то заменитель еды? Знаете, на вкус сладкий, а на самом деле какая-то химия, да? Точно так же и позитив не, когда вас пытаются обмануть, когда вам говорят, что там в Багдаде все спокойно, да, все хорошо, это как вот советские годы, тоже вы не должны допускать, чтобы вы ели такую фальсифицированную пищу. Знаете, вот в йоге это один из самых важных факторов в течение жизни выработать свою личную диету. Потому что то, что для одного подходит, другому вредит. Вот точно так же мы должны выработать наше отношение к потокам информации. Кто-то прекрасно смотрит с утра до ночи чернушные новости, и они его не трогают. Почему? Потому что нет связки между мыслью и эмоцией. А в одно ухо влетело, в другое вылетело. Иногда это очень тупые люди. Знаете, это как страна непуганных идиотов. Что ему рассказывать про какие-то там опасности, когда у него мозгов не хватает понять вообще, о чем ты ему говоришь. Вот. Либо наоборот, у вас нет негативной кармы с этим связанной. Поэтому к вам это не прилипает. Это, кстати сказать, идеал йоги, что со временем, когда вы полностью устраните отпечатки негативной кармы, или устраните все негативные отпечатки своего предыдущего опыта. Каждый негативный опыт, каждое ваше несчастье, страдание, боль в прошлом, друзья, они не остались, они вам мстят. Они до сих пор фоном, воспоминанием о своем существовании делают из вас рабов. И в йоге считается одной из самой сложной задачей это устранить эти тончайшие отпечатки или тончайшие самскары. То есть вот тончайшие следы от былых поступков. И, скажем, в той же йога-сутре Патанджали понятие работы с кармой сводится с понятием с работой этих отпечатков. Требуются очень серьезные, утонченные медитации, дабы устранить вот это тончайшее загрязнение. Но если вы это тончайшее загрязнение устранили, или как в тех же йога-сутрах, и в комментариях это все называется. Если вы на огне знания прогрели, прожарили зерна своих будущих неконтролируемых отрицательных мыслей, то то поливая эти зерна, не поливая, они не прорастут. Точно так же и с вашими отпечатками. Вы можете какую угодно ахинею чернуху слушать, а вас она не трогает. Или какие угодно там эти самые радужные какие-то заманиловки, как вот в этой фашистской Германии, да, а вас тоже не трогает. У вас нет кармы. Потому что вы помните, да, что даже наличие этого негативного канала информации, от которого надо спасаться, это в конце концов ваша личная негативная карма. Если бы у вас не было этой негативной кармы, вам либо не пришлось бы от нее закрываться, от этого потока информации, либо он на вас не действовал, у вас иммунитет. Вот, поэтому аккуратнее надо относиться ко всему, что вы читаете, смотрите, слушаете. Такая поговорка, по-моему, английская. Выбирайте книжки так же тщательно, как вы выбираете своих друзей. То есть не надо все подряд читать, не надо всему подряд верить. И это самый первый способ не превратиться в раба своих чувств. Но если же, конечно, уже мысль прокралась, если мысль соединилась с эмоцией, если эта эмоция как пиявка набросилась на вас и начинает, знаете, вам устрашающие картины в голове рисовать, вы начинаете сами себя накручивать, под это подстраивается гормональная система, гормоны выбрасываются, под это какая-то уже, знаете, уже наше физическое тело, уже какие-то количество мышц напряжены становятся, потому что вы ждете, что сейчас на вас нападут, там, или вам надо дать отпор, да? У вас уже мышцы напряжены, у вас этот мышечный тонус, вот то, что на прошлой лекции мы с вами обсуждали, вот закрепощенность. А уже закрепощенность начинает проявляться в ваших поступках, словах, принятиях решения, в вашем имидже, в конце концов. И один негатив порождает другой негатив. И это не свобода, друзья, это обусловленность. Так вот, если это случается, и уже это все развилось в вас внутри, то, во-первых, бороться с этим тяжелее, а во-вторых, уже методы надо другие. Так, ну ладно. Есть по этой части вопросы? Да, пожалуйста.
Откуда изначально мысль берется?
Кто готов ответить? Ну давайте. Будущие светилы йоги. Я вас спрашиваю, откуда берется мысль? Вот представьте, вы сидите на моем месте и вас спрашивают, откуда берется мысль. Да. А представиться? Мысли вообще или мысль конкретная негативная?
Нет, не негативная, именно моя мысль. Негативная, понятно, она пришла от другого, она как вибрация пришла на мой мозг. А вот как моя мысль тогда родилась? И вообще, как понять, вообще, моя ли это мысль?
Хороший вопрос. Кто готов ответить? Андрей.
Международный открытый йога-университет, Куликов Андрей, группа 4. Но мысли берутся из предыдущего опыта. По-моему.
Да, да, вы отчасти правы, да, действительно. То есть все наши мысли, это как бы отголоски наших каких-то предыдущих мыслей.
Я не могу подумать о том, чего я не знаю. То
есть, да, абсолютно.
Не могу представить себе планету без гравитации, например, еще что-нибудь.
Знаете, здесь есть такая очень интересная концепция. Для разных йог дается разная интерпретация. Вы помните, что можно разные системы отчета на одну и ту же вещь накладывать для легкости оперирования с вычислением. Итак, допустим, согласно одной концепции, что все мысли были сотворены в момент Вселенной. Они уже и так есть. Мы просто притягиваем нужную нам. Волей заявляем, чтобы вот эта вот нужная мысль, сейчас это как магнит такая, и она подлетела. Да? А другие говорят, что это надо понимать по-другому, что они как бы в потенциале есть, но мы как бы их переоткрываем. Да? То есть мы их сами генерируем. Вообще вот эта концепция работа с мыслями, этот аспект раджа-йоги, он один из самых интересных. О том, как вот мысль действительно, если она даже где-то вот зародилась, да, как она может резко усилиться за счет других людей, а потом также внезапно улететь от всех. Иногда массовые психозы такие. Раз, всех одна и та же мысль захватила. Все как бы в резонансе начинают быть. А потом внезапно также это все уходит. Вот. Но концепция изначальной мысли. Кто аксиоматику нам напомнит? Вообще откуда все взялось, друзья?
Нет, понятно, что из нашего высшего я говорю.
Нет, ну это если с позиции микрокосмоса, если с макрокосмоса смотреть.
Да.
Да помыслил он, да буду я многими. Еще есть вопросы? Нет вопросов. Замечательно. Адреналин кнопка есть? Пусть кто-нибудь себя похвалит, что ли. Здесь? Слушайте, давайте практику такую. Перед началом лекции как-нибудь там галочки проставлять, кто есть, кто нет. То есть сокращать количество переборов. Можно это сделать, Сереж?
Мы уже обдумывали.
Обдумывали? Нереально, да? Нет, сделать список напротив каждой галочки. Галочка стоит, участвует этот список в этом, в обработке. Галочки нет, нет. Так, ну что там? Кто следующий? А может он...
Татьяна Семенова.
Здесь? Ну, слава богу. Со второй попытки попали. Так, микрофончик, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Татьяна, группа 4, куратор вита-йоги и веды. Я хвалю себя за то, что 20 июня 2010 года я еще ни разу никуда не опоздала.
Супер! Точность, вежливость королей! Браво! Так, друзья, ну теперь мы переходим к другой теме, которую обещали рассмотреть также, такую сделать в сторону несколько шаг. Тем более, что он, вот может быть, будет где-то так перекликаться с дальнейшими лекциями. Итак, есть такое понятие, как, скажем, взаимоотношения мужчины и женщины, замужество, брак. Есть такое понятие, как свобода. Как они вообще соотносятся? Кто готов поразмышлять, порассуждать? Да, пожалуйста. Я сейчас прошу прощения, одну секунду. Это, друзья, такие очень интересные моменты, потому что если вы будете изучать, скажем, историю французской революции, или, скажем, Великую Октябрьскую социалистическую революцию, то в момент вот этих вот сломов старого сознания рождались самые интересные, такие иногда немножко феминистические, такие течения, взгляды, там, скажем, на семью, на брак, на свободу, на вообще вот жизнь человека. Да, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Елена, группа 4. Тема очень большая, у меня вот небольшое замечание.
Да.
Как в анекдоте, две новости. Плохая и хорошая. А-а-а. Плохая новость. Наверное, ни в одном другом языке, кроме русского, так не повезло слову «брак». Потому что
Хорошую вещь браком не назовут, как сказал Ландау. Да.
Вызывает ассоциации, и это, естественно, все в нашем менталитете есть. Многочисленные шутки и все прочее. То есть вот с браком у нас ассоциации не совсем хорошие. Но есть хорошая новость. Есть другое слово, более, может быть, даже традиционное для русского языка, это слово «супружество», корень которого упряжь, упряжка, то есть связь, и, в общем-то, это означает то же самое, что и
слово
йога.
Йога, да.
Поэтому можно рассматривать само явление супружества, брака, как
йогу. О, видите, какой мы лингвистический вывод, друзья, на основе всего лишь анализа слов. Друзья, ведь помните, что русский язык, он восходит к индоевропейским. Ну-ну.
И таким образом, как и йога, брак может считаться системой самопознания, где мы познаем не только своего партнера, но и себя, что действительно зачастую происходит в таких...
Браво, изящно, да.
В таких близких взаимоотношениях. И проводя эту аналогию дальше, мы можем сказать, что существует сознание и энергия, то есть мужчина как проявление сознания, женщина как проявление энергии, которые стремятся друг к другу, стремятся соединиться, но между ними есть покрывало майи и всяческое неведение, которое этому мешает. И так или иначе на протяжении вот, отношений, жизни это сближение как-то пытается быть, но, наверное, все-таки еще мы не до такой степени самоосознаны, и ну, в рамках нашей земной жизни достаточно трудно добиться полного вот этого слияния сознания, энергии и некого идеального союза. И как же это связано со свободой?
Да.
Вот та идеальная свобода, о которой мы говорили, к которой мы стремимся, вот она и является, видимо, аналогом вот этого идеального супружества, потому что вообще чаще всего говоря о браке используется, применяется слово «счастье». Я просто как раз читала книгу такую вот, Элизабет Гилберт, автор прошлого романа «Есть молиться любить». Вот это ее следующая книга, называется «Законный брак». Здесь она исследует как раз понятие брака в западном обществе и то, как это все начиналось, к чему сейчас приходит. Так вот, ну, на протяжении книги можно заметить, что чаще идет речь о счастье, то есть счастливый брак. А как мы помним из предыдущих лекций, как раз понятия счастья и свободы, они здесь очень близки в отношении йоги, поэтому и в браке тоже. Ну и, наверное, такое можно сделать заключение, что пока двое людей, аспект сознания и энергии, находясь вместе, могут проявлять больше свободы, чем каждый по отдельности, вот этот брак, такой союз является ну, удачным, счастливым и, по крайней мере, имеющим какое-то будущее. В тех же случаях, когда они начинают больше ущемлять свободу друг друга, в таких случаях вот, союз не имеет смысла и продолжения.
Ага. Интересная точка зрения. Еще кто что хочет сказать по этому поводу? Да, пожалуйста.
Международный Ашута-йога университет, Елена Галка 4. Я бы хотела нарисовать схему, конечно, найдется, чем я нарисовала.
Ну как, конечно, там должны быть приборы. Друзья, проассистируйте, а! Все в порядке?
Да.
Ага.
Допустим, так, у нас есть муж и жена. Вот у них есть высшее я у каждого. У него и у нее.
А почему они в кружке нарисованы?
А мы сейчас это поймем.
Ага.
Вот. Высшее я любого человека свободно изначально. Вот. И в любом случае, как бы не начинался их союз, то есть было ли это свободное волеизъявление, или это было, ну, как в Индии иногда делают, что за них все решили.
Uh-huh.
В любом случае, высшее я у них находится в состоянии абсолютной свободы. Но осознать эту свободу им помогут некоторые факторы. Вот, начнем с факторов сверхлогичных. Допустим, это влюбленность. Если брак этих двух людей начался с влюбленности, то воспоминание о ней в течение их жизни, оно, я думаю, что
будет им помогать, и они будут чувствовать, то есть будет их больше приводить к состоянию свободы, ну, нежели если бы этого не было. Но не всегда так все хорошо. Иногда у ребенка нет, ребенок на дороге не валяется. Иногда это чувство любви между ними. Которая тоже, как, тоже сверхлогичное понятие, приближенное к сверхлогике, тоже будет им помогать в обретении свободы личной. Дальше у нас следующий фактор идет, первый принцип йоги, он же доброта. Если муж и жена будут применять в своей жизни первый принцип, то он их будет помогать им осознать свою свободу в их отношениях. Вот. Следом идет фактор доверия. Доверяя друг другу, они раскроют какие-то новые грани своих взаимоотношений, тоже приблизиться к свободе. Далее идет второй принцип йоги в отношениях. Он же здравый смысл. Ну, конечно, куда же без здравого смысла в нашей жизни. То есть, если они будут правильно пользоваться своими целями, ну, правильно ставить перед собой цели и достигать их, то, конечно, они достигнут успеха в своих отношениях. Следующий фактор – это ответственность. Ответственность вытекает тоже из здравого смысла, от понятия долга. Не бывает свободы без ответственности. Следующий фактор, последний, это чтобы наши предки были нами довольны, надо иметь детей. Дети. Такой получился.
Ромашка.
Да, цветик. Вот, и...
Отлично, браво, браво. Сейчас, секунду. Друзья, ну вы тут начали вообще тяжелую на самом деле артиллерию, что первый докладчик, что второй. Я сейчас собирался вот лекции на это автозаводское читать. Вы уж это самое, упреждаете, что называется, эти все темы. Я-то, конечно, хотел поскромнее немножко, так вот, в первом приближении, а вы тут уже, я смотрю, просто все, это очень радует, это очень радует. Угу, замечательно. Вопрос. А вопрос кому? Кому вопрос? А, да, хорошо.
Как быть с третьим принципом и чувство ревности в браке? Такое. Немаловажно.
Это один из самых полезных вопросов.
Нет, друзья, давайте, это не тема на нашей сегодняшней здесь лекции, а то мне на автозаводской делать нечего будет, да. Вот, друзья, давайте мы в более таком первом приближении, то есть проанализируем вообще саму концепцию. Да, спасибо большое, да? Да, пожалуйста. Да, браво, браво.
Международный открытый йога-университет, Анна Юрина, группа ЧИТУР, очный студент. У меня вот какая мысль на этот счет. У нас в обществе вообще вот понятие брак принято ассоциировать подсознательно, несознательно с понятием несвободы. Да, когда человек свободен, то вроде как он и не замужем, и не женат. И вот мне кажется, что на самом деле это дань, опять же, с каким-то социальным условностям. Мне кажется, что если люди находятся на одинаковом уровне самоосознанности, ну, конечно, наверное, духовной самоосознанности, если они следуют определенным моральным принципам, как то доброта, здравый смысл в йоге, то тогда, в принципе, узаканивать свои отношения вот каким-то договором и совершенно не обязательно, то есть это какая-то формальность. С другой стороны, это ритуал, да, то есть, может быть, действительно, мы таким образом создаем определенные ассоциативные связи, и затем это помогает нам культивировать ответственность, осознанность и как-то выстраивать свои отношения с
партнером. Ага, хорошо, давайте я немножко еще направлю нашу дискуссию. Ну вот мы только что с вами на этой лекции рассуждали на предмет контроля потока информации, что как только почувствуете, что что-то не то, надо контролировать. А вот представьте, что, точнее, можете кое-кто и не представлять, да, что вы живете с мужем и женой. Вы ж мужа или жену не выключите, да? И вдруг через самых, казалось бы, близких людей на вас прет такой поток, скажем, либо чернухи, либо неоправданного оптимизма. Это уж у кому как повезет. Вот. То есть, а как бы ваши взаимоотношения, ну, подразумевают, ну, как бы совместную какую-то жизнь, да? И вроде бы получается, что какая ж тут свобода? Ну, кто что еще хочет поразмышлять над вот этими противоречиями философским? Да, пожалуйста. Нет, кто еще рта не открывал, давайте мы всех выслушаем. То есть, возможно ли в принципе, друзья, вот сейчас вот без деталей, возможно ли в принципе понятие брака, или как мы пришли к выводу, что лучше называть это все супружеством, с понятием свободы? Не является ли это взаимоисключающими понятиями? Не сделали ли история человечества какую-то такую фатальную ошибку? Кто хочет поразмышлять на эту тему? Никто не. Да, пожалуйста.
Анна, Международный открытый йога-университет, Анна, группа 4. Ну, фатальную ошибку здесь точно не допустили, сопружество однозначно может расширить нашу свободу.
По какой причине?
Ну, во-первых, исходя из того, что мы проходили в аксиоматике йоги, мы помним, что Вселенная – это влюбленная пара. И если влюбленность, наверное, присутствует...
А если нет?
А если нет, ну, отношения, на самом деле, строятся, в принципе... Вот для меня я заходила из позиции логики. Причем я могу сказать, что влюбленность прекрасно логикой что ли создается. То есть,
влюбленность логикой создается?
Она создается каким образом?
Это какие-то географические новости должен я...
Не прямым, наверное, конечно, образом. В плане решения увидеть абсолют в другом человеке. Когда это решение, по сути, иногда принимается, может, даже на уровне логики. Но когда ты видишь абсолют в другом человеке, действительно смог его увидеть, влюбленность возникает, ну, вот мгновенно, я бы так сказала.
О, как!
Это исходя из такого какого-то, может быть, личных наблюдений за собой непосредственно.
Ладно, друзья, я не буду продолжать эту тему, да, потому что я вообще-то на самом деле, ну, давайте, подсказку я вам дам. Да, пожалуйста. Вы что-то уйдете все не в ту сторону.
Международный йога университет, Михаил, группа 3, куратор триады, ну, всех курсов триады, и курсов Патанджали, йога с Патанджали. Вот, и я хотел... Вот. И я хотел сказать по поводу того, что даже если нет влюбленности, то, конечно же, Вселенная не зря создала саму культуру брака.
Почему?
Того, чтобы это, ну, даже да, из позиции логики, то как же нам продолжать тогда...
Браво, браво, друзья! Конечно же, я же вас на это Вы понимаете, дети, дети – это ваша свобода в будущем. Да, конечно, у вас могут быть как угодно взаимоотношения быть и так далее и тому подобное, но спросите себя, для чего вообще, что, ну, как бы по большому счету это дает, да, помимо приятного времяпрепровождения, да, это возможность вам в следующей жизни продолжить свою жизнь, ну, с того уровня, где вы ее заканчиваете на этом. То есть вы можете получить тело человека и доделывать все то, что вы, скажем, в этой жизни не сделали. Поэтому время у нас уже подошло к концу. Поэтому даже при всех явных таких вот факторах, как бы нарушения свободы друг друга при супружестве, есть фактор, который, собственно, выравнивает баланс. Это дети. И, опять же, вот Михаил сказал, что он куратор триады, да? А вы помните, да, что триада, она идет такой, как бы, группой. Родовая йога, триада, йога умирания. Собственно, для того, чтобы... Ну, еще раз я напомню в двух словах логику. Ваша цель в йоге – обретение свободы. Цель – ничем не обусловленной свободы. Достижение этой цели может растянуться. Вы можете в течение одной жизни не успеть. Поэтому логично продолжать там, в следующей жизни, где вы закончили в предыдущей. Для этого вам надо родиться человеком. А для того, чтобы родиться человеком, нужно иметь благую карму после смерти, получить эту возможность родиться в теле человека. То есть надо, чтобы кто-то захотел вас, грубо говоря, родить. А чтобы кто-то захотел вас родить в вашей следующей жизни, вы должны... в этой жизни помочь кому-то родиться, то есть иметь детей. То есть этим самым вы преодолеваете фактор времени, и это все превращается в быстрый метод, где неважно, проживете вы одну жизнь или 10 тысяч жизней, если вы будете идти по нарастающей в сторону свободы, какая, в общем-то, разница. В этом смысле рождение и смерть мало чем отличается от нашего засыпания и просыпания утром. Вот. Но как следствие идет вторая часть этого пути к свободе. Ну хорошо. Если мы должны подумать о продолжении рода в этой жизни, чтобы получить его после смерти себе, надо же как-то это все уже осуществить в этой жизни. А природа сделала так, что, значит, размножаемся мы половым путем, а не почкованием или еще как-нибудь. То есть надо выстраивать взаимоотношения с противоположным полом. И по сути дела, вот йога-триады в общем и целом, это и есть вот эта вот концепция выстраивания отношений с противоположным полом. Ну и, наконец, если вы все правильно выстроили, значит, все уже у вас замечательно, но все равно не сумели достичь конечной цели в этой жизни, и вам предстоит умереть, чтобы вновь родиться, то на первый план выходит йога умирания, которая позволяет вам в процессе умирания доделать, может быть, то, что вы еще не успели сделать в процессе жизни. Или уж во всяком случае более грамотно подготовиться к следующему рождению. И как бы, понимаете, круг раз и замыкается. Поэтому вот такой фактор, как супружество или брака, если рассматривать его в отрыве вот от этой логической цепочки, которую мы только что рассмотрели, он действительно скорее выглядит как стопроцентное ограничение свободы друг друга. Но если рассматривать только лишь в рамках одной жизни. То есть, во всяком случае, мало каких факторов можно сказать в защиту. И поэтому такое понятие, как свобода и то, что мы называем браком, вещи, как ни странно, однозначно связаны. Это приближает нас к свободе, а не отдаляет. Если рассматривать еще раз с позиции вот этих вот, этой цепочки рождений и смертей. И уже совсем другое дело десятое, как это называть, как это регистрировать, или, значит, как это называется в социуме, или как там жить и так далее и тому подобное. По большому счету, все это выстраивается вокруг фактора вашей будущей свободы для того общества, в котором вы живете. И понятно, что в одном социуме это какой-то один институт брака, в другом социуме другой, в каком-то диком племени третий и так далее и тому подобное. Но я просто к чему эту вставку в нашу лекцию включил? Для того, чтобы немножко оживить ваше представление о свободе. Еще раз, у современных политиков, там, ученых, философов понятие свободы звучит как нечто абстрактное, нежизнеспособное, оторванное, гипотетическое, что-то такое, знаете, скорее нереальное. Но йога говорит, что нет, друзья, понятие свободы — это еще раз тот пробный камень, на который вы можете проверять все поступки своей жизни, все институты власти, какие-то свои, значит, межполовые взаимоотношения. В общем, все на свете. То есть фактор свободы — это фактор, с одной стороны, действительно предельно абстрактный, сверхлогичный, с другой стороны, это то, что мы шкурой чувствуем каждую секунду. И вот, если вы это понимаете, то у вас получается мост от каждодневной вашей жизни вот в ту область действительно абсолютно необусловленной свободы, которой, по идее, нас рано или поздно должна привести йога. Все, друзья, у нас времени нет, на сегодня все. Ура! 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 Ура!